Троих убитых дубоцефалов сложили в ряд за стойкой бара и прикрыли сорванной шторой, чтобы не портили настроение. Четвертый, оставшийся в живых, сидя на полу у груды опрокинутых резных стульев, тоненько ныл, осторожно щупал вмятины на термокостюме и временами вздрагивал всем телом. Несколько не участвовавших в атаке дубоцефалов, кстати сказать, вполне безучастно отнесшиеся к мертвым, смотрели на него с выражением глубокого ужаса. Их никто не гнал. Выбранные на удачу кандидаты в команду «Щит» должны привыкнуть к своей роли заранее. Стонущего раненого из штурмовой группы положили на снятую с петель дверь и куда-то унесли. Адаптантов при штурме было убито пятеро, как и предсказывал дядя Коля, имевший теперь вид типа «Ну что я тебе говорил?». Спускаясь и обшаривая по пути этажи, мы нашли еще одного. Дядя Коля вдруг резко остановился и повел носом, как волкодав, учуявший добычу. «Здесь! Где? За углом. Ждите!» И я имел удовольствие видеть работу профессионала. Граната ему не понадобилась. Дядя Коля шел, выставив перед собой пулемет, шел нарочито шумно, топая и сопя. Когда же до угла осталось два шага, он бросился вперед внезапным нырком с переворотом на спину в падении. Этот трюк был мне знаком, но совершить его с подобной тяжестью в руках я бы не рискнул. Очередь прошла над его головой, и тут же звучно заработал пулемет. Было слышно, как подброшенное пулями тело грянулось о пол. Под ногами пищало битое стекло. Если бы не битые окна, в русском зале винного бара «Истина», пожалуй, еще и сейчас ощущался бы уют. Здесь все было сделано крепко, на совесть. Когда в былые времена кого-то сгоряча били по голове резным стулом, страдала голова, а не стул, как тому и должно быть. Столы в зале стояли дубовые, не приподнять. Стену скрывало резное панно. Сильный, усатый дядька Черномор стоял по колено в неспокойном море-океане и, плотоядно облизываясь, тянул к стойке гигантскую утконосую братину. Из-за громоздкого плеча дядьки высовывались веселые деревянные рожи числом 33. Понятно было, что морские богатыри тоже не прочь тяпнуть венца на страх ревматизму. В зубчатой под кремль катке с вечной мерзлотой прозябала зачахшая на корне березка с окаменевшими ломкими листьями. Из криогенных глубин подвала слышались голоса, до нельзя возбужденные редкой удачей. Дураки же, это дело надо делать тихо и конспиративно, не шуметь сверх меры, уж подавно не орать. Уж стол накрыт, ряды бутылок стоят, построившись в затылок. Тем более, что никаких бутылок в подвале не нашлось, как сообщил вернувшись равнодушный к спиртному Вацик, а обнаружилась там одна единственная, зато неправдоподобно громадная, лопнувшая бочка с розовым винным льдом и свернутым на сторону краном. Судя по треску и гиканью, бочку доламывали. На рысях под взглядом Сашки пронесся командир первой штурмгруппы и застрекотал каблуками вниз по лестнице пресекать мародерство. «Что, дождались, голубчики?» «Говорил же, надо тихо». Снаружи завывало, снег валил выбитые окна и одиноко дребезжало чудом уцелевшее стекло. Зато никаких других звуков извне не ощущалось. А то, что не дано нам в ощущении, вспомнил я, не является объективной реальностью. Соседние участки тоже безмолвствовали. И мечталось мне, что вот сейчас можно подняться с тяжелого резного стула, легко выйти на улицу и впервые за много недель идти себе куда угодно, хоть дойти до центра города, если повезет, и не заблудиться в метели, дойти и вернуться». Не для того, чтобы дать шороху тылам противника, а просто так. «Ладно, будет уже хорошо, если сегодня ночью адаптанты ничего не предпримут в ответ», — подумал я. «По такой метели, пожалуй, и не предпримут». И вдруг я ощутил тишину, какую-то ненормальную, нехорошую тишину, совершенно неуместную в таком зале. Я повертел головой, Сашка и Вацик были налицо, но и только. Куда унесло дубоцефалов и куда был услан дядя Коля, я не заметил, и все двери были аккуратно заперты, из подвала не доносилось ни звука, зато Вацик неразборчиво шептал что-то на ухо Сашке, суетливо бегая глазами по сторонам. Я снял с себя шлем. «Короче, умеешь?» – звучно прорвался голос Сашки. «Все готово?» «Так», – Вацик задохнулся. «Точно. Доставлен. Здесь». «Хвалю». Сашка прошелся по мне ленивым взглядом и также каменно-лениво отвернулся к напрягшемуся Вацику. «Работнички. Что один, что другой. Я тебе говорил, что об этом, кроме нас двоих, не должна знать ни одна живая душа. Говорил или нет?» Вацик стрельнул глазами в мою сторону и опять уставился на Сашку. «Ни одна?» – недоверчиво спросил он. «Ни одна!» Вацик отшагнул от Сашки, лишний раз передернул затвор автомата, отчего желтый патрон выскочил и запрыгал по полу, и направил ствол на меня. Лицо у Вацика сделалось интересное. «Извини, мол, я вскочил». «Совсем уже? Крыша съехала?» «Отставить!» – негромко скомандовал Сашка. Вацик опустил автомат, глаза у него были совершенно оловянные. «Выйди вон!» Вацик вышел. «Хороший мальчик!» – мечтательно сказал Сашка, когда дверь за Вациком осторожно закрылась. «Ну, дурачок пока. Правда, это ненадолго. Со временем освоится». «Сукин сын!» – с чувством сказал я. «Ну-ну, успокойся!» Сашка зачем-то взглянул на часы. Было без 10 минут 3. С усмешкой взял у меня из рук автомат, посмотрел на свет в ствол и отставил в сторону. «А ты как думал? Интеллигенция. Стуломахатели. Не работать, не стрелять, не даже ухаживать за оружием толком не научились. А туда же не тронь, мол, нашу ценную психику. Не так?» Действие стало походить на дрянной боевик. Я не успел ответить, а дверь уже протяжно скрипнула на мерзлых петлях, и в зале снова возник Вацик. Но теперь он был не один. За ним, отставая на 2 шага и сотрясая пол, затмевали дверной проем оба Сашкиных порученца. А перед ними, опережая их на 1 шаг, шаркающей старческой походкой шел Бойль. Увидев меня, он остановился. Толчок сзади бросил его к резному стулу, он налетел на спинку и вцепился в нее обеими руками. Стул даже не качнулся. «Вот так и проигрывают», — мельком подумал я, косясь на автомат. Автомат был далеко. Похоже, мне предстояло узнать в подробностях то, о чем я был осведомлен в общих чертах. Что бывает с агентами, неразумно затеявшими собственную игру. С бывшими агентами. «Стоп», — сказал я себе, — «остановись. Если это всего лишь случайность, а такое вполне возможно, если Бойль, притом не окончательный олух, если так, то у меня еще есть шанс. У нас есть шанс. Еще поборемся. Поводим по кругу». «Расслабься, милый, расслабься», — ласково сказал мне Сашка. Он даже не взглянул на Бойля. И только сейчас до меня дошло, насколько наивен я был все это время. Он смотрел на меня в упор, скрестив на груди руки. Он знал про меня все. И тогда я решился, сразу, не раздумывая. «Живьем!» – бросил Сашка. Мой рывок к оружию не удался. Один из порученцев в прыжке отпихнул автомат так, что тот с лязгом ударился о катку. Второй нанес мне 2 молниеносных удара – челюсть и в солнечное сплетение. Я отвел оба и, в свою очередь, достал его шлемом. Порученец взвыл и схватился за лицо. Первый, нырнув под мою руку, попытался нанести мне сокрушительный удар сзади по шее. Он был выше меня, и бить ему было удобно. Он действовал грамотно и вложил в удар ровно столько сил, сколько было нужно. Мне удалось лишь увернуться, но не поймать его на неточности. Я отступил и ответил. Из 3 моих ударов порученец сумел блокировать 2. «Бегите!» – крикнул я Бойлю, легая в живот кого-то, набежавшего сзади. Из-за спины задавленно охнули голосом Вацика. Краем глаза я поймал Бойля, тот все еще стоял, держась за спинку резного стула, причем с видом совершенно спокойным, будто происходящее никак его не касалось. «Да бегите же вы!» – закричал я. Бойль медленно покачал головой. Его морщины выделялись резко, как свежие рубцы. «Я не должен. Мне хотелось рявкнуть на него, и надо было рявкнуть. Я позволил бы себе даже ударить его, чтобы расшевелить, заставить очнуться и бежать, но не успел. В затылок вонзилась молния, мир вспыхнул, взорвался и начал гаснуть. Упасть мне не позволили. Последнее, что я увидел, была деревянная стена с морским дядькой и богатырями, стремительно летящей мне в лицо.